принята эта декларация Верховной Радой, и основной ее тезис – это о том, что гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз несет равную ответственность за развязывание Второй мировой войны. Правомерно ли говорить об этом, ставить вопрос вот именно так?
Я сейчас как раз собираю материал для книги о военной истории сталинизма и уже потихоньку набивает оскомину сопоставление и даже приравнивание Гитлера и Сталина. Кремль на эти параллели обычно истерическим припадком реагирует, как и сейчас мы видим, но важно то, что в плане международной агрессии сталинские цели, да и результаты были куда более амбициозные, чем у нацистов. Гитлеру нужно было мировое господство, то есть обычное доминирование на глобальном уровне, а Сталин шел к мировому владычеству, то есть к полному захвату планеты Земля. И Сталин несколько раз хотел ситуацию использовать, чтобы в Европе всеобщую мясорубку организовать и выйти победителем. Рейнский кризис, например, весной 1936 года, он так рассматривал, но прошел он без кровопролития. Война в Испании, 1936-1939 год, для этого в том числе он и послал туда войска, одновременно с англичанами и французами заигрывал, чтобы договор о коллективной безопасности заключить, то есть столкнуть их лбами с Рейхом. Тогда у Советского Союза не было общей границы с Германией, а у Франции была. В ходе судетского чехословацкого кризиса в 1938 году Красная Армия тоже разворачивалась, чтобы руку помощи протянуть тем, кто этой помощи боялся, как просто чумы. И вот, наконец, 1939 год, пакт о ненападении, он прямиком и был направлен на провокацию европейской в перспективе глобальной бойни. То есть Гитлер хоть и напал на Польшу первым, но умысел у Сталина был более кровавый и куда более коварный. И он его реализовал. Он фактически загребал жар чужими руками. А потом еще и прямым агрессором выступил против той же самой Польши 17 сентября и серию захватов провел в ходе так называемых освободительных походов до 1940 года.
Как свидетельствует, в частности, записки Розенберга, я читал вашу рецензию на эту книгу, в окружении Гитлера ведь не было единства по поводу пакта с Советским Союзом в 1939 году. Как было принято решение об этом союзе, и были ли какие-то иные альтернативные варианты, которые рассматривались как в Берлине, так и в Москве?
Розенберг был не только нацистским идеологом, он был главой внешнеполитического отдела НСДАП, и он был просто шокирован этим договором. Это виделось ему каким-то позорным безумием, началом конца и постыдным малодушием со стороны фюрера. Он пытался на протяжении всего периода до подписания пакта отговорить Гитлера от этого альянса. Фюрер, как мы знаем, хоть и выслушивал мнение, но при этом был совершенно непрошибаем. То есть, если что-то брал в голову, то переубедить его было невозможно. В принципе, Гитлер был готов и не заключать пакт со Сталином, а к войне с Польшей он все равно вел дело, но все же сомневался слегка, начинать эту войну или нет. Были идеи еще раньше, курсировали в имперской канцелярии, в дипломатических кругах и даже среди военных, заключить союз с Польшей против Сталина. Но поляки к этому не очень стремились. Сталин тоже дипломатическую альтернативу увидел пакту с немцами в качестве союза с англичанами и французами, чтобы потом их обмануть и подставить под удар вермахта, Люфтваффе и Кригсмарине германского военно-морского флота. Но демократов такое будущее не очень воодушевляло, но в конечном итоге, несмотря на это, Кремль им все-таки его организовал в 1939-1940 годах. Дело в том, что на протяжении первой половины 1939 года разведка ему докладывала, эти сообщения опубликовал московский историк Владимир Поздняков, что Гитлер не верил в то, что Франция и Англия пойдут на него войной из-за Польши. А вот военные делегации британцев и французов в Москве летом 1939 года выболтали Сталину, что все-таки они нападут на Рейх, что терпение лопнуло после чехословацкого кризиса, следующего шага они не дадут ему сделать. И вот когда после пакта и началось вторжение в Польшу, и Гитлер 1 сентября получил ультиматум, 3 сентября официальное объявление войны, он просто вошел в бешенство, с ним очередной приступ случился, а потом и в ступор впал, когда понял, какую кашу страшную он заварил. И с этого момента он был в стратегическом тупике, просто в смертельном капкане каком-то, куда его один хитрый грузин заманил. О том, что Сталин на все свои пакты плевал, откровенно показывают все его действия, как в Европе, вот скажем, 17 сентября он кучу международных договоров нарушил в отношении Польши впрямую. А также в 41-м году весной он с Японией пакт о ненападении заключил, а в 45-м году, вопреки этой бумажке, на страну восходящего солнца напал и добил ее храбрую армию.
Ну вот если говорить о 45-м годе, в декларации Верховной Рады упоминается о том, что, цитирую, события 39-го года привели также к принятию в Ялте в 45-м году решений, которые начали новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, которая длилась полвека. Правомерна ли такая формулировка с точки зрения исторической?
Про порабощение, наверное, верно. А вот то, что прямая взаимосвязь присутствует между договором о ненападении 39-го года и Ялтинским соглашением 45-го, ну, если и есть связь, то косвенная же. Уж очень непосредственная, много произошло в период между. В принципе, что пакт в Москве, что соглашение в Крыму, и Гитлер, и англоамериканцы заключали с одной и той же целью – утихомирить Сталина, удержать его хотя бы на несколько лет. До 1939 года немецкие войска убедились в силе и подготовке советской стороны на Пиренейском полуострове, когда благодаря красным экспертам, специалистам, командирам и особенно технике советской, республиканские войска просто громили итальянцев, да, и у Кондора Германа Геринга сталинские соколы несколько перьев из хвоста выдрали. После этого Гитлер решил пакт заключить мировой со Сталиным. А в ходе Второй мировой войны уже Рузвельт с Черчиллем в ходе противостояния советско-германского наблюдали за просто чудовищными битвами и стальным валом, который с востока на Европу накатывался. Самый конец 44-го года Рейх организирует, но танковый клин в Арденнах немецкий поставил все войска союзников в Западной Европе на грань поражения, несмотря на их господство в воздухе. И были предварительные оценки британских военных в 45-м году, да и американцев чуть позже, что если новый Чингисхан, победитель, решит двинуть свою бронированную армаду к Ла-Маншу, то дойдет, бомбардировками его не остановить будет. Где-то до 1948 года американский план на первый этап войны с Советами в Европе был непростым и незатейливым. Поскорее увести войска в Британию, чтобы их всех на континенте не разбили и не пленили. Поэтому в Ялте и решили отдать Сталину Центральную Европу, или, по крайней мере, если уж не отдать, то не слишком протестовать потом, и не так особенно не протестовали на уровне дипломатических нот, были разные обмены, когда он Центральную Европу опутал колючей проволокой и начал превращать в казарму и завод по производству вооружений.
Ну, понятно, что декларация Верховной Рады нацелена не столько в прошлое, сколько в сегодняшний день. В частности, там сравнивается ситуация конца 30-х годов с нынешней агрессивной политикой Кремля. А на самом деле много общего?
У Сталина была прямая цель весь мир завоевать. Путин же хочет, чтобы Запад ему не мешал спокойно воровать нефтедоллары. И Сталин был к своей цели близок довольно. Сначала в 41-м году, когда Красная Армия на марше была, и нефтяное сердце в Европе, в Румынии, казалось легкой добычей. А потом в 53-м, 54-м. Но, как известно, он умер 3 марта 1953 года. И к Третьей мировой вождь очень спокойно и уверенно вел человечество в начале 50-х. Многие отмечают ядерное преимущество США на тот момент, но американский исследователь Дэвид Холлоуэй в своем исследовании показал, что Сталин бомбу не абсолютизировал, не зацикливался на ней. Ведь тогда основным средством доставки ядерных зарядов был тяжелый бомбардировщик. То есть при хорошей противовоздушной обороне бомба была не очень страшна как Москве, так и основным объектам ВПК на Урале и в Сибири. И МиГ-15, и особенно МиГ-15 БИС были тогда в состоянии сбить все модели тяжелых бомбардировщиков США. А истребители прикрытия американские на такую глубину не могли сопровождать американские же бомбардировщики. А пехоты и танков у советов было достаточно для рывка до Гибралтара. В Восточной и Юго-Восточной Азии навести красный порядок должен был Мао со своими безропотными полчищами, которые обладали опытом противостояния с Японией, масштабной гражданской войны и войны в Корее. Кроме этого, Сталин ракеты развивал очень интенсивно, которыми хотел дотянуться уже потом до Америки, а также разработки были больших термоядерных торпед, с которыми с подлодок следовало атаковать основные мегаполисы США. Они, как известно, расположены на побережье. Об этом Андрей Сахаров вспоминал. И все. Весь мир, пусть и в руинах, но у него в кармане. Это середина, конец 50-х годов. Такой вот примерный план был у него. Не реализовал в силу естественных причин. А посмотрим, на кого Путин напал. На Чечню, которую в 99-м году в качестве независимого государства вообще никто не признавал. В 2008-м на Грузию крошечную, которая ни в какие сколько-нибудь серьезные международные альянсы обороны не входила и не входят. В 2014-м на Украину, армия которой была разворована до нитки своими же интендантами и чинушами. И той русской весной боеспособных войск у украинцев было 20 тысяч, две пехотные дивизии. В 2015 году даже уже это не государство стало объектом его нападения, а жалкие повстанцы сирийские, у которых ПВО нормальных нет, их можно бомбить беспрепятственно, да и тяжелого вооружения избыток не наблюдается. Тем не менее, Обама был прав, когда заявил, что армия Путина вторая по силе в мире после американской. Речь прежде всего о ядерном оружии, но и обычных конвенциональных систем у России немало, да и солдат хватает. Очень дорогая армия. При этом, добавим, российская экономика в Первую мировую десятку уже не входит и отстает дальше. Очевидно, что Россия из основных международных игроков самая милитаризованная, а по уровню продолжительности жизни вообще показатели третьего мира. Страна вооружена, если не до зубов, то из рук уже точно все остальное валится, так как в правой автомат Калашникова, а в левой микрофон для прослушивания.
Александр, ну все, о чем вы говорите, ведь можно расценивать как репетиции. Как известно, аппетит приходит во время еды, а вот сейчас, причем самые последние месяцы, даже недели, в России некоторые пропагандисты в телевизоре прямо говорят о приближении новой мировой войны. Военные расходы, как вы верно упомянули, несмотря на кризис, растут. Как вот эту подготовку, телеподготовку следует воспринимать серьезно или как фарс, который призван только отвлечь обывателя от коррупции и снижения уровня жизни?
Сейчас говорят, но эти разговорчики открыто ведутся уже с 2014 года. То радиоактивный пепел в Америке, то удар по Дании и прочее апокалиптическое шапкозакидательство. Тем не менее, ядерная война не была нужна еще в свое время уже Хрущеву и Брежневу, даже победная. Ведь номенклатуре нужны были не трупы среди руин, она алкала и хотела подданных или рабов. Вот так и Путину и его воришкам нужны его миллиарды и челядь, обслуга. Все свои дворцы, самолеты, гимнасток и актрисок зажигать в ответном ядерном ударе по шубохранилищам он вряд ли хочет. Он человек риска, да, это бесспорно, но также отлично понимает, что в случае революции в России он окажется лишь в тюрьме, а не в эпицентре атомного взрыва. Потомство его выживет и наверняка даже на свободе останется, и не без копейки. Ядерный звон ему нужен, но не только для запугивания и сплочения русского электората, но и для избирателей развитых стран, чтобы они не слишком требовали у своих правительств давить на иностранные счета Владимира Владимировича и его приближенных. И России грозит не гибель в мировой войне, а деградация. Стоит только посмотреть на официальные данные по СПИДу, и график наглядно показывает, что как раз в 99-м году, когда Путин пришел к власти, страна стала уверенно подниматься с колен и шагать по пути вырождения. По этой заразе в мировые лидеры потихоньку выбивается русский народ, но пока веры в Путина не теряет. Следует отдать должное его краснобаям, пустобрехам и пустомелям.
Горячей войны пока, слава богу, нет, но идет медиа-война, и хакеры атакуют уже серверы американских политических партий. Вы изучали предвоенную пропаганду в одной из своих последних книг, как гитлеровскую, так и сталинскую. Ну, понятно, что хакеров тогда не было, и интернета, соответственно, тоже. Но все-таки, может быть, можно найти что-то общее с сегодняшними медиа-войнами?
Аналогии в избытке, особенно в материальных средствах, совершенно астрономических, которые вкладывали оба режима в то, чтобы пыль в глаза пустить на международной арене. Казалось бы, нацизм должен был быть на немцев ориентирован в первую очередь, как национальная идеология. Но если посмотреть брошюры тех лет под названием, скажем, «Гитлер-миротворец», журналы, которые за рубежом издавались, все это говорит, что и об имидже зарубежном Рейх тоже очень заботился. Настоящим, вот слово другого не подберу, глобальным триумфом Геббельса стала Олимпиада 1936 года с трансляцией на многих языках. В разных странах мира после этого улицы именем Гитлера называть стали. И в своей книге я обращаю внимание на то, сколько добровольцев шло потом в войска ВАФНСС, причем не только из покоренных стран, уже в ходе войны. И сталинская пропаганда тоже была многоуровневая. Через компартии, Совинформбюро, плюс агентов влияния в СМИ и университетах. То есть дотягивались как до ушей рабочего простого, так и до голов министра или даже президента. Сверху донизу обрабатывали западный мир, причем очень разными материалами, как по качеству подачи, так и по содержанию. Как откровенный лубок гнали за рубеж и бульварщину, так и интеллектуализм. Очень может быть, что Путин даже больше денег вкладывает именно в зарубежную пропаганду, чем Брежнев. Во-первых, нефтедолларов у него еще пока что больше. Во-вторых, в России все же какие-никакие, а выборы до сих пор, то есть избирателей надо убеждать. А границы открыты, и надо обрабатывать в первую очередь ту часть электората, которая за рубеж ездит регулярно. Потому что это активная публика, и именно там может скрываться крамола в среднем классе. Следовательно, необходимо оболванить часть западной общественности, но, конечно, это меньшинство. А у большинства населения разных стран просто отвлечь внимание на что-то другое. Скажем, на шумиху Wikileaks, Сноудена или арабских беженцев с мигрантами. Уже ряд блогеров высказывало мысль, что новогоднее сексуальное хулиганство в Кёльне Рамзан Кадыров организовал. Но чеченский сатрапчик такие вопросы не решает и международные проделки не устраивает, не положено по рангу, по статусу. Это компетенция либо аквариума, либо Лубянки. Скорее, второе. Причем, если эта гипотеза верна, то, скорее всего, организовали, как часто делали в годы Холодной войны, через третьи руки. Например, удобно было бы через сирийские спецслужбы все сделать, чтобы прямого языкового барьера не было между оперативниками и исполнителями. Тем более, что Асад очень активно тетушек доморощенных привлекал для избиения своей арабской весны, сброд всякий уголовный и полукриминальный. Поэтому нанять или просто науськать несколько сотен гопников на пьяных девчат, даже в Германии его спецслужбам вполне по силам. Немецкая сторона, кстати, происки сирийской госбезопасности отмечала на своей территории еще до арабской весны. И если это предположение правильное, то провокация удалась. Немецкие политики и СМИ забыли на время о Путине и писали и говорили только об этом. Ксенофобские голоса были не тихими, и сейчас они не смолкают. И кризис с беженцами, который частично тоже бомбардировки России в Сирии вызвали, Меркель едва не свалил в начале этого года. Она вроде бы тогда чуть сговорчивее стала в вопросах по Украине. Но я бы еще на одно столетие ушел поглубже. Вы упомянули про интернет. Часто говорят также, Путин конструирует новую глобальную информационную реальность, постмодернизм на службе диктатуры, медиа войны третьего тысячелетия, козни через светящийся экран. Но многие приемы, которыми Кремль сейчас работает, они не из советского прошлого, а вообще из ухваток царской России. Скажем, мой регион исследования, Западная Украина, в XIX веке был в составе Австро-Венгрии. Там возникло и развилось мощное общественно-политическое движение русофилы. Так их противники уже тогда окрестили рублефилами. Такой вот русский мир небольшой пользовался щедротами старшего брата в тот период, когда детская смертность в императорской России была такой, какой не было нигде в Европе, в том числе и в бедных Галиции, Закарпатье и Буковине. Или вот во время русско-турецкой войны 1870-х годов российские дипломаты с британской прессой работали весьма незатейливо. Сучить бакшиш журналистам, чтобы они о русской армии на Балканах писали получше, это все еще царские консулы умели очень даже неплохо. Если сравнить с предшественниками, то путинский режим скорее похож на Российскую империю не по образованности и культурности правящего слоя, а по внутриполитической жестокости. Стоит погромы вспомнить еврейские тогда и мусульманские сейчас. И по внешнеполитическим устремлениям и задачам они стоят довольно близко. То есть, скорее, охранительная тенденция доминирует, нежели чем какая-то революция или переустройство человечества, пускай даже и контрреволюция. Хотя горизонты уже в позапрошлом столетии были у Петербурга заморские и заокеанские. И войны велись не только у государственных границ. В Сирии, например, русская армия высаживалась еще в 18 веке.
От 18 века к 21-му какую цель, на ваш взгляд, ставит Путин, расширяя военную операцию в Сирии сейчас?
Цель поддержки Дамаска в основном внутренняя. Во-первых, сейчас рейтинг власти чуть снизился, надо его подкрутить. Великодержавной части избирателей показывают захватывающий фильм про войну, ролики на YouTube, русское воинство снова кого-то громит. Либеральному меньшинству намекают, что если в щебень превратили Алеппо, то можем при случае разбомбить и Воронеж. Во-вторых, власть поддерживает международную стабильность, хотя бы номинально, выступая против любых революционных изменений, то есть за Асада в данном случае, чтобы его не окончательно свергли, чтобы арабы для русских не выступили примером действий. В-третьих, экономика в рост не выходит. Неплохо было бы нарваться на новые санкции Запада, чтобы обвинить за границу в итогах собственного 15-летнего воровства и безделья. И сейчас уже на европейском уровне санкции всерьез обсуждают. В плане международном цель создать или скорее поддерживать очаг напряженности, гнать беженцев в Европу, курдской проблемой нервировать Турцию, давить на Израиль, у которого Сирия и общая граница, и до сих пор территориальный спор неразрешенный, и через Израиль давить на США, который рассматривает Израиль как основного своего стратегического партнера на Ближнем Востоке. «Разделяй и властвуй» – такую логику приписывают римским императорам в борьбе с варварами. А у Путина в противостоянии со свободным миром «стравливай и кради, что плохо лежит».
Есть еще другая война, ближе к нам, война на востоке Украины. Сейчас ситуация в Донбассе как бы заморожена, но вопрос, это надолго, ну вот как в Приднестровье, скажем, или все-таки взрыв неизбежен? Часто сравнивают этот конфликт с тем, что происходило в 1939 году в Чехословакии. Правомерна ли аналогия?
Донбасс скорее похож на Приднестровье, чем на Чехословакию. В Украине Путин уже добился того, чего хотел. Раздраконил, разорил страну. Теперь она для русских вряд ли является эталоном для подражания. Вот сейчас туда вроде бы должна быть направлена миссия ОБСЕ. Если это произойдет, это дополнительный объект для возможной военной нервотрепки в Западной Европе. Скажем, постреляли какие-то люди по блокпостам или по столовым. Это казачья вольница ДНР или спецназ ФСБ. Ищи концы в этом регионе. Хотя эту территорию Путин под контроль ставит очень планомерно. Убийство Моторола, Бэтмена, других полевых командиров и в свое время полковника Буданова, его, по всей видимости, ликвидировало ГРУ, это примерно то же самое, что Сталин со своими же террористами и диверсантами военными делал. Только тогда куда в больших масштабах, чем сейчас. Вспомним, сколько из командиров и чекистов, кто в Испании воевал, угодило под молот большого террора. Да и распоясавшегося партизанского командира Никифора Каледу, батю, в ГУЛАГ упекли уже в ходе Советско-Германской войны. Маловероятно, что стратегический удар какой-то Путин еще на территории Украины предпримет. Но запасы оружия большие, армия есть, и агрессивный исторический импульс сталинизма недооценивать тоже не следует. Куда и как Кремль вломится в следующий раз – вероятно, не знают и аналитики в администрации президента, так как они делают прогнозы, но они не ясновидящие и не пророки. Не могут сказать, где полыхнет или заварится в следующий раз, чтобы туда можно было изящно влезть, как медведь в посудную лавку. В Средней Азии ли это будет или в Африке, сказать сложно. Но весьма вероятно, что у него хватит сил еще на одну войну.
Ну вот если посмотреть на всю эту ситуацию 20-21 века как бы сверху, есть такая точка зрения, что Вторая мировая война завершилась не в 45-м году, а в 89-м и 91-м, когда рухнула Берлинская стена и распался Советский Союз. Возможно, сейчас есть основания полагать, что и тот период не был финалом исторического цикла, а настоящая развязка еще впереди?
Последние 5 лет в Восточной Европе или шире, скажем, в Северной Евразии происходят, это всего лишь отголоски надвигающейся бури в Китае. Поднебесный рост экономики замедлился, поэтому цена на нефть упала на мировом рынке. Это плохо не только на русской экономике сказалось, но и на соседних, в том числе и украинской. Надо разогреть избирателей. Устраиваем войну в Украине, потом в Сирии подбрасываем дровишки в огонь. А кризис в Китае так и не преодолен и сейчас, в настоящие месяцы. Надстройка с базисом не справляется уже, несмотря на золото-валютные резервы совершенно астрономические и разрешение рожать второго ребенка. Нельзя финансами в 21 веке управлять как колхозом в 20-м. И это на фоне того, что два свободных китайских государства просто процветают. Сингапур уже в 23 век шагнул, впереди планеты всей. А Тайвань сейчас обогнал по ряду показателей, скажем, богатую Германию. Это пример для китайцев на континенте, что номенклатуру надо гнать в зашей от власти. В 1980 году в СССР была Олимпиада. Через 11 лет режим, как известно, раскорячился. В Пекине спортивные состязания в 2008 были. То есть осталось ждать, наверное, недолго. Если будет революция в Китае, то и в Северной Корее эффект домино сработает. И во Вьетнаме с Лаосом, может и в Непале, или даже в Центральной Азии. Путин останется один-одинешник со своей идеей переустройства земного порядка и многополисной коррупции. Какое уж там глобальное лидерство или военное мировое господство. Его годы власти сочтены.